ну и подводящие итоги. А сегодня это тема, которую я вот даю для того, чтобы биологи и все, кто интересуется биологией, вообще познакомились хотя бы в самых общих чертах с огромной, отраслью, вытекающей из человеческого любопытства, которое получило название регенерация. И причем, естественно, вы просто не верите, у нас была эта часть биологии развития. Развивалась она, эта наука, примерно так, наверное, в 18-м, когда вот микроскоп был публикован, когда можно было заниматься научной работой среди аристократов, священников. И вот тогда в Европе процветало такое увлечение регенерации, конечно, занимались серьезные люди, но не чурались этого даже в светских салонах, шла другими переписка, и в королевских и в прочих обществах научных публиковались эти сведения. Но, как все водится, первым знание об этой области явлений миру, конечно, великий мыслитель Запада Аристотель. Он первый описал эти явления, причем так описал, что они, в общем, актуальны, остались навсегда. Потому что когда морфологические картинки даются, если они его справят, это остается навсегда. Ну вот он занимался регенерацией многих животных, морских в основном. Наблюдал явление параллельно с онкогенезом, а он онкогенезом тут первым занимался. И очень многие вещи первым описал. Например, такое явление, как другие физиологические. Мы с вами сразу в разных местах упоминали понятие физиологических градиенты, которые и морфогенетические градиенты, которые определяют, согласно которым определяется порядок дифференцировки структур в индивидуальном развитии. И, как правило, это такой крайне полудальный градиент. Следовательно, значит, голова, значит, старше конечности. Вот так. Все идет в этом направлении. Но при генерации тоже такие градиенты. В общем, вот это оттуда вот это любопытство шло. А потом, чем больше это изучали, тем больше приходили к мысли о единстве антогенетических событий эмбриогенеза и восстановительных морфогенеза, которые изучает регенерация. Ну и таким образом, сейчас мы можем сказать, что регенерация – это область знаний, которая исследует восстановление организма в процессе его естественного расходования при жизнедеятельности, а также в ответ на любые повреждения, любые, как механические, так и всякие другие, там, бактериальные, любые в ответ на. То есть это репаративный морфогенез. Ну и вот, естественно, спросить, а чем, действительно, почему это эмбриология не рассматривается? А дело все в том, что эмбриология давно уже, это скорее старое название за наукой, которая называется биология развития. Это, безусловно, проявление биологии развития. И если мы с вами возьмем и посмотрим, а как, значит, регенерация, вот с чем мы познакомимся? С систематикой, как ее классифицировать, какие типы регенерации бывают. Вот сейчас мы посмотрим эту таблицу, и мы остановимся, и я думаю, что это будет одна из таких вот антонимизваторных моментов сегодняшнего нашего занятия. Вот восстановительный морфогенез касается естественного ухода индивидуального развития, потому что организм в процессе жизни тратится. И вот потому же вот, что все траты его, в том числе и морфологический, ткани тратится, он тратится на всех уровнях. Так сказать, проявление обмена на разных уровнях, на морфологических уровнях приводит к разного рода травмам. И вот эти траты восполняются за счет резервных сил организма. Ну и мы знаем, что как-то так и медики, и биологи, они ткани все организмы делят на возобновляемые и такие вот невозобновляемые. Это скорее такая старая систематика, но она в общем-то работает. И вот возобновляемые ткани — это разного рода эпителий. Производный энтоверный, кишечный эпителий, он непрерывно возобновляется, он тратится и возобновляется, то есть он изменится. Эпителий покровный таким же образом возобновляется непрерывно, причем формы и способы возобновления эпителия покров очень разные бывают, такого незаметного, как свойственно нам с вами, непрерывно, как волосы, эпителий, ороговевший, срущивается, заменяется другим, как и такими, которые сопровождаются так называемыми линьками, когда вот, знаете, понятие, выпуск, извините, когда вдруг весь эпителий отслаивается от нового, молодого, и животное из него сползает, а это остается как сброшенная перчатка. Вот. Ну и все остальное, мышцы все время возобновляются непрерывно. Миоглаз расходуются и восполняются. Как они восполняются, об этом мы поговорим немножко, но обязательно восполняются. Печень, клетки, нервные системы, которые по традиции считаются невосполняемыми, но сейчас это скорее существует не как утверждение, а как вопрос. И уж совершенно точно там возглавляется весь гриальный компонент. А минеральные компоненты — это под вопросом. Во всяком случае, первые стволовые клетки нашли среди клеток эпителия центральной нервной системы. Так что возобновляются или нет — вопрос. В таком случае бывают периоды, когда очень даже возобновляются, заменяется, например, метаморфоз. Вообще мозг перестраивается сильно, как и все. То есть невозобновляемых практически нет. Есть только варианты этого возобновления, скажем, мышечные. Миобласт возобновляется за счет сателлитных клеток, ну, за счет, конечно, нервных клеток возобновляются эпителии, там вот, нижний ряд на базальной мембране, он как раз такой самый активный делящийся, проникулирующий, и он растет вовнутрь. Есть странные возобновления, например, хрусталик, возобновляясь, растет, стареет, не гниет. Он растет внутрь, и ничего не отбрасывается. Так получается. Это такая форма получения прозрачной среды в глазу. Ну вот, это все варианты регенерации, естественно сопровождающей жизнедеятельность. И вот я вам даже могу такую картину. Нарисовать странную картину. Вот, например, трубчатая кость, она на какой-то стадии бывает такой маленькой. А потом животное растет, она оказывается вот такой. И вот то, чем была кость, это полость трубчатой кости. Вот скажите, что с чем мы имеем дело. Вот раньше это было кость, потом в процессе жизнедеятельности это стал полость. А костью стал вот это. Это тоже вариант физиологического возобновления нервов. То есть, фактически говоря, весь антогенез есть в общем-то физиологическая регенерация. За исключением, наверное, раннего периода, когда говорить о возобновлении сложно. Там, например, когда мы имеем дело с ранними стадиями развития, с эмбриональными, вот когда мы берем, например, ранний зародыш, двухклеточный, два бластомера, и удаляем один и смотрим, что из этого разовьется. У нас заранее готов ответ. Если это мозаичный организм, моллюск, грибники, то разобьется половина. А если это регуляционный, как амфибия, например, хвостатый, то он возобновится целиком. Это вот что, регенерация или нет? Там же там вот мозг, второй бластомер возобновляется. Или если половину бластового отрежете, она не возобновится, она инфлируется. Такой вот. Такая, как бы сказать, компенсаторная такая вот работа структуры. Так что там в точности, не в точности возобновляется то, что утрачено. Вот. Так что тут надо смотреть, о каком морфогенезе идет речь. Итак, физиологическая регенерация – это то, из чего, собственно, и состоит индивидуальное развитие. И она, конечно, представляет из себя наиболее интересное явление. И когда вот вся современная технология, индустрия по производству силовых клеток и с использованием их в клинике, это, конечно, есть не что иное, как внедрение в физиологическую регенерацию и попытка восстановить ее там, где она почему-либо нарушена. А нарушена она может быть вследствие болезни, там, где вследствие каких-то воздействий тех или иных патогенных на месте работающей ткани возобновляется либо восстанавливается либо рубец, то есть такая слизистая ткань, об этом мы поговорим, либо атипичная какая-то структура получается. И вот попытка вмешаться в физиологическую регенерацию, это и есть вот то, с чем современная медицина, на что собирается переориентироваться. Так что вот это вот, это, так сказать, если это персонифицировать вот, в индивидуальном развитии, то вот это вот персона грандиссима. Это что-то такое сверхважное в индивидуальном развитии. Это, собственно, весь автомобиль. Но неудивительно, потому что эта вещь спрятанная и неяркая, и происходит она со временем соизмеримо с самим антрогенезом, поэтому вы этого не замечаете. Это то, это, так сказать, бытность, это быт антрогенеза. А вот более яркий и более удивляющий и удививший людей процесс – это то, что получило название репаративной регенерации. Это ответ организма на, скажем так, сначала спланированное повреждение, например, на ампутацию какой-то части, самое яркое – ампутацию. Вот если я вас спрошу, а какой вы пример можете привести, я уверен, что угадаю. Я знаю ответ, я вот могу просто его написать на бумажке, и когда вы мне скажете, у нас совпадет. Ну, какой вам известный больше? Вы знаете какой-нибудь пример, когда утраченный орган
останавливается?
Правильно. Это, наверное, всем знакомое, да? Потому что он кочует из книжки в книжку, а из книжки в книжку, как правило, кочует не очень удачные пример. Вот этот пример не очень удачный, примерно так же, как из книжки в книжку кочует представление о том, что вот он так волновался, что волосы в один час и там в один сутки посидеть. Слышали? Да? Это тоже неправильно. Басня. Вот. А хвост и правда восстанавливается, но это атипичный. Он не тот, который утратился один, но восстанавливается другой. Так вот, поэтому, значит, репаративная регенерация – это морфогенетический ответ и физиологический, всякий ответ организма на то или иное повреждение. Либо оно нарочитое, вот как ампутация, либо, которое возникло вследствие случайных обстоятельств. Травма. От хищной крови, болезни и так далее, и так далее. И вот этот ответ, он и вызывает регенерацию. Вот она, это, собственно, и есть. И это вот репаративная регенерация, которую противопоставляли физиологически. Я могу вам сказать, что оно в общем правильно, хотя между ними можно найти все переходы. Вот, скажем, у хищников растут когти, у кошек. Они должны обязательно их обо что-то царапать, снимать. Вот рост их – это физиологическая регенерация. А вот сдирание – вот это уже как бы помощь не такая репаративная. Между ними можно еще там найти. Вот у грызунов зубы не прыгают, на них должны стачивать, иначе будет патология. Вот. А я вам могу сказать, что вот эта репаративная регенерация, она с другого бока. Она, знаете, с чем? Сопряжена и во что незаметно переходит. Вот не угадаете. А кто угадает, тому приз. Ну, нам 30 все равно, а как бесполые размножения. Чикование. Это очень похожие тоже вещи на репаративную регенерацию. Так вот, репаративная регенерация, то есть вот в ответ на то или иное повреждение или изменение жизненных обстоятельств, делится на несколько вариантов. Вот эта вот таблица, она придумана и предложена Марией Александровной Воронцовой, такая была выдающаяся. Я вот хочу одну вещь сказать, что вот это явление регенерации, его лучше всех и подробнее всех описал Морган в книжке на 1900 год, 110 лет назад. Она есть в нашей библиотеке, вот кто хочет, полистайте ее. Она долгое время, лет, наверное, 60, она была лучшим пособием по регенерации. Там были собраны все регенерации, комментарии по всем из них. И первая систематика приведена. А потом, я бы сказал так, что центр изучения этих явлений в какой-то мере переместился в Россию, в Советский Союз. И у нас было много выдающихся исследователей этого явления. Вот Мария Александровна Воронцова, она была одним из таких исследователей. Она и ее муж Леознер Лев Давидович. Лев Давидович Леознер. Потом такой Лев Владимирович Полежаев, был этот самый Студийский, Александр Николаевич Студийский, это заведующий долгое время кафедрой гистологии на нашем факультете. Это люди, которые внесли огромный вклад в изучение этого процесса. Так вот, систематика это предложена Воронцовой. И вот как она, значит, поделила. Вот на физиологическую репаративную, а репаративная в зависимости от ответа, смотрите, она может быть типичной и атипичной. А тут она внесла, так сказать, такое вот уточнение. После чего это типичная ампутация, то есть регенерация наступает? После ампутации или после аутотомии? Есть такое явление, которое получило название самоаутотомия. Вот, пожалуй, отбрасывание ящерицы хвоста – это один из примеров аутотомии. То есть вы не настолько сильно дергаете его, чтобы он отлетел, она вам помогает. И ее в определенном месте хвостовых позвонков, на определенном позвонке, кольцевые мышцы очень могут сильно сжиматься просто и перетягивать так, что она его отпустить может легко. То есть она как бы сама его отдает. А вот томии бывает у иглокожих, то есть это не такая редкая вещь, у насекомых. И предполагается, что после аутотомии организм восстанавливается. Вот тогда, когда он отдает орган, ну, скажем, преследователю, это значит, что он себя спасает. Он орган жертвует, а потом то, что осталось, восстанавливает целый организм. Ну и после ампутации, это значит нарочитые вещи, вот его что-то убрали в организм, а оно восстановилось. Это вот типичная она. Ну, знаете, аутотомия у ящериц, как я сказал, она не очень. Она вот всегда должна быть отличена. А теперь атипичная, это те варианты восстановления или регенерации, когда то, что восстанавливает, не вполне похоже на то, что было утрачено в тех или иных отношениях. И вот здесь приведена полная систематика того, а что бывает. Вот. Ну и с какого с конца нам начать это все рассматривать? Ну, например, давайте так. Вот то, что называется гипертрофией. Гипертрофия – это такой вариант регенерации, который может происходить либо с оставшимся целым парным органом, парный орган вам все известен. Значит, тогда травме или ампутации подвергся парный орган, почка, например, гоната, ну что хотите, парный. И оставшаяся часть, оставшаяся вот, вторая часть, второй компонент пары, он начинает интенсивнее функционировать, восполняя недостаток функции вследствие утраты одного из напарников. Это будет такая функциональная гипертрофия. Вот. А бывает гипертрофия такая, которая касается остатка органа, если он не парный, вот, например, за эту часть печени. И оставшаяся часть очень быстро восстанавливается. Очень быстро. Вот в опытах на млекопитающих, в частности на собаках, когда такие опыты делают, было показано, что функционально печень восстанавливается примерно через неделю. То есть она набирает массу, и она функционирует примерно так, как бы функционировала контрольная печень. Но при этом восстановление идет за счет гипертрофии остатка органа. Полиплодизируются клетки, их становится больше, но функционально они восполняют то, что было утрачено. А морфологически она весьма не похожа на то, что было утрачено. И на гистологическом уровне, и на анатомическом уровне. Восстановившись после ампутации печень, она выглядит иначе, нежели печень нормально развивавшаяся. И гистологически тоже. Вот это вот регенерационная гипертрофия называется. Вот та, которая касается остатка органа гипертрофии, она называется компенсаторной. А та, которая парного под органа, вот его гипертрофия, это вот компенсаторная. А та, которая касается остатка органа, вот его усиления, увеличения, она называется регенерационная гипертрофия. Потом бывает неполноценная регенерация, то есть она началась и не закончилась. Это значит, процесс стартовал, а регенерации отличаются стадии восстановления. Вот если мы будем сравнивать, скажем, с знакомым нам органогенезом конечности, мы его с ним знакомились, помните, там морфологически были стадии почка конечности в нормальном развитии, конус конечности, потом лопатка, такие морфологические стадии дифференцировки. Вот то же самое будет и регенерация. Но вот она, скажем, дойдет до стадии, только там будет не, так сказать, эмбриональная пласка, а регенерационная пласка. Они очень похожи на друг друга. И этот процесс просто вдруг остановится, скажем, на конусе или на лопатке, что часто бывает. Вот, скажем, если у хвостатых амфибий развивается вся конечность, то без хвоста она способна к началу развития только на ранней стадии, обычно на стадиях головастика, и заканчивается где-то, ну, примерно на конусе. Вот там она прекращает свою дифференцировку. Это вот будет такая вот неполноценная регенерация. Ну, тоже может касаться любого. То есть попытки регенерационного процесса есть, а завершения его не будет. А теперь вот гетероморфозы. Это страшная, интересная вещь. Вот здесь вот так они систематизированы. Значит, бывает, например, так называемая атеристическая регенерация. То есть вы ампутируете орган вот настоящего животного, а развивается он таким, который мы ожидали и знаем, что таким был предок. Например, четырехпалая конечность продвинутых амфибий, некоторых эволюционных, восстанавливается как пятипалая. Это атеистический вариант регенерации. Я сам полагал, что это скорее такая, знаете, как бы сказать, романтическая, такой взгляд на процесс регенерации. Хорошо сказать, атеистический, как у предков. Нет, это именно так, и это можно уже теперь показано и на морфологическом уровне, то есть анатомическом, гистологическом, сравнительно анатомическом, по эволюционному сравнению, и по, так сказать, генетическим маркерам показано, что это именно атеистический вариант. Следовательно, в организме есть где-то невостребованный слой возможности генетического восполнения того, что было установлено. В случае атеистической регенерации. Теперь дальше. Вот такой вот случай извращения полярности. Это действительно такая вещь, когда конечность, например, ну не говорим о конечности, как правило, все знания, они о регенерации были получены на восстановлении конечности у амфибии, просто от амфибии. Вот те самые работы, о которых я говорил, 18 лет, вот там на гидрах работали, на амфибии. И вот все эти первые знания, они были получены там. Очень удобный орган, его видно, и легко его мерить, там, цифру вводить, все очень хорошо. Извращение полярности, есть такое правило в регенерации. Оно получило название, кстати, из него потом оказалось, что есть исключение. Правило регенерации. Вот если это, например, ранние конечности, вот ранние конечности, и вы удаляете эту почку, то вы можете быть уверены, что вот из этой части разовьется плечо, вот из этого предплечья и кисть, и вот на уровне среза вы можете сказать, что все, что разобьется вот при удалении этой части, оно будет с точки зрения морфологии дистальнее того, что разобьется правильно. Вот это полярность будет такая. Так вот, оказалось, что это можно поменять. И поменяли это довольно зверским способом. Вот сейчас я думаю, за него осудили, совершенно спокойно. Значит, вот так. Взяли тритона, вот, например, это тритон, который смотрит на вас, сохранит. Вот это его конечность, это он на вас видит. Тритон. Вот. Это его конечность. Так? Вот здесь вот одна, вот здесь вот другая. Потом взяли вот это вот, ампутировали. Вот таким вот образом потом раневыми поверхностями их привели в соприкосновение, и они вот тут срослись. То есть замкнули вот такую штуку. А потом взяли вот так вот, сделали такой момент. И вот из этой конечности росло то, что и должно расти по правилу дистализации. Но вот здесь вот полярность может. А здесь то, что нормально должно быть. Вот такая вещь. Второй вариант, уж совсем простой. Оказывается, вот скажем, такие животные, как кольчики и черви, они хорошо восстанавливаются. И там вот какой может быть вариант извращения полярности. Вот кольчики и червя, вот это его кольчики. Метамеры. Вот здесь вот головной конец, вот здесь вот хвостовой конец. И вот, если вы будете наносить срез на любом уровне, то как вы думаете, пойдет восстановление? Вот из этой части и из этой части. Я просто на вашу биологическую интуицию здесь упаваю. Что вам подсказывает логика? Что будет расти? Это вот голова, это хвост. Что будет расти отсюда, что будет расти отсюда? Что у вас скажет? Ну и то, что вы уже знаете, не
слышали.
Вот здесь вот голова будет расти, так? А здесь там, правильно? Здесь голова, здесь хвост. Здесь так. И вот это будет справедливо до тех пор, пока вы вот этот надрез не приведете. Вот не проделайте слишком близко к голове или слишком близко к хвосту. Вот когда вы такой надрез сделаете, то у вас вот здесь будет такой вот двухголовый, так сказать, червяк, двухголовый соединенных вместе. Такой тинетолкай, да? А здесь вот двуххвостый червяк. Вот здесь будет нарушена полярность. Вот всему этому есть всякого рода объяснение. И вот пока это лишь иллюстрация вот этого положения, что полярность может быть нарушена. Это извращение полярности. Дальше. Гомеиозис. Знакомое слово? когда мы с вами смотрели сегментацию мух, и вот с ней гулялся. Гнёзис Лейген, говорили, это значит те, которые устанавливают порядок морфологический в каждом сегменте, в каждом самите, и считают число этих самитов и структуры. Известно, что на каких-то самитах, скажем, возникают крылья, на каких-то конечности, на каких-то этого не возникает. Так вот, гмиозисные нарушения метаморфоза, вот этого регенерации, связаны с тем, что не те структуры развиваются в регенерации. Вот вы ампутируете, например, членистоногое, ожидая на уровне, скажем, глаз, что у него разобьются глаза. А вместо этого возникает сегмент, на котором либо впереди глаз расположены сегменты, либо сзади крылья. Вот это вот гомеозисный вот будет вариант гетероморфоза. Может норма развиться, а может вот такой вот сдвиг быть. Он как бы имитирует, моделирует гомеозисные мутации при нормальном развитии. Вот такой вот может. Гомеозисный вариант нарушения регенерации. Ну, другие гетероморфозы — это другие гетероморфозы. Скажем, вместо конечности вырастет хвост. Такое возможно, мы знаем. Что для этого даже надо сделать, знаем. Даже помнить. Нам надо некоторые воздействия, ну, например, ретиноидную кислоту, показать. То есть вот это просто другие гетероморфозы. Это вот гетероморфозы. Потом мы с вами не говорили еще только об амбициях. Это отдельный класс регенерации, который связан с тем, что возникает дополнительный орган при нарушении существующего, но не вместо него, он вместе с ним. То есть здесь нарушается как бы такой постулат регенерации. Надо, чтобы орган исчез для того, чтобы подвигнуть и возбудить процессы его повторного развития. Потому что регенерация не что иное, как повторное развитие. Да? Так вот здесь нет. Здесь не будет ампутированного, он не будет утрачен, он будет всего лишь нарушен. Но возникнет новый орган рядом с ним. В месте, где произошло это нарушение. Просто надо выполнить некоторые правила. И вот на это явление наткнулся академик Масонов. Он в начале прошлого века работал, он был директором Зоологического музея в Санкт-Петербурге. Это, кстати, отец знаменитого гистолога Масонова. Гистолог выдающийся, уже советский. А это его отец, академик еще царский, российский. Академии наук, вот он делал такие опыты. Я в книжке читал «Адиционные образования аксологии». А там он такой в клинической шапочке, с бородой, в очках, я так представил, как он при свечах, а может, при лампе, вот делает эти опыты. Никого не пускает. Значит, что это за опыт? Он лигатуру накладывал на конечность аксологии. Знаете, что такое аксология? Писать, я не знаю, что это что. Червя. Амфидия. Хвостатый или хвост? Хвостатый. Личинка, не личинка?
Личинка.
Личинка, которая научилась размножаться. Да, вот. Медисток. Так он вот что делал на солнце. Это вообще потрясающая, интересная вещь. Объяснения этому явлению были получены потом, в наши дни. Вот если это аксология, вот это вот его конечность, я не помню, по-моему, 4 пальца или 5, не помню. Он накладывал лигатуру и сжимал ее таким образом, что нарушал покров конечности. Ну, разрезал кожу. И вот в местах надреза повреждения кожи возникала дополнительная конечность. Иногда их могло возникнуть несколько. То есть орган не исчезал, а процессы развития каким-то образом стимулировались, вот, видимо, этим ранением, и возникали вот эти вот дополнительные образования, аддиции. Потом эти аддиции научились получать, например, на гидрах, когда рассекали ее, вот, она могла давать несколько, или построить несколько голов со щупальцами, на планариях, там, на чем угодно, вот такие не, так сказать, без утраты вот этого. Причем возникали они по некоторым правилам, которые вот стали известны теперь, и вот, может быть, мы о них поговорим потом. Это вот, значит, вот такие вот аддиционные образования. Аддиционные образования. Вот. Ну, это мы говорили про неполноценные, вот гипертрофии, гетероморфозы, аддиции. По-моему, мы про... Вот, а вот еще как, это вот при ранении, при отведении нервов, ну это то же самое, вот когда, скажем, брали седалищный нерв и отводили его в ту зону, которая компетентна, вот, мезодерма и кожа, отвечает на эмоциональную развитие. Значит, здесь, наверное, какой-то фактор, подобный FGF8 или 9, эти нервы. Или нейральный фактор, не специфический. И вот возникал, стимулировал развитие дополнительной конечности. Вот. Ну, вот такие вот вещи. А вот эти вот, тут очень многое стало известно. Здесь работает так называемое, можно даже предугадать, что будет. Здесь работает так называемое правило полярных координат. Вот если у нас будет время, мы об этом поговорим. Что при этом разобьется? Вы можете управлять этим процессом, вы можете не вообще хаотично вызвать развитие дополнительных конечностей, а сказать, что именно будет идти и в каком порядке. Вот, пожалуй, все варианты процесса регенерации. Если есть какие-нибудь вопросы, задайте. Итак, значит, бывают физиологические и разные варианты репаративной регенерации. Физиологические, по существу, есть онтогенез. И если он специально нацелен на изучение исполнения в какой-то системе органов или ткани, ну, это будет изучаться как физиологическая регенерация. Вообще весь антогенез есть не что иное, как сплошная физиологическая регенерация. А репаративная регенерация – это ответ на случайные или намеренные воздействия организма всего или его части разными образами от восполнения такая вот гомологичного, утраченного точности, который ампутировался, который, ну, такого почти, оказывается, не бывает. Считали, что бывает. Считали, что вот эти вот первые швейцарско-французско-английские исследователи вот, 18-19 веков, они даже посчитали, сколько тритон сосезон может наработать косточек в конечности. Вот он одну конечность, он ампутирует, как раз другие, все те же косточки считали. Вот, ну, не так давно, где-то и сейчас у нас такие опыты ведутся, оказывается, при повторной ампутации имеется некоторый тренд изменения регенератора. Это не то же самое в точности, а нечто определенным образом меняющееся возникает. И это удивительно, потому что геномы меняются. Фактически одно и то же, одни и те же бластемы почему-то при повторной регенерации выполняют что-то другое. Это не очень понятно. Но это так. Значит, вот. Это вот все типы регенерации. А теперь можно обратиться к другому моменту, связанному с регенерацией, а о способах. А как это происходит? И вот тут вот придется нам обратиться к той системе, которую предложил вот великий Морниц. Он сказал, что разделял два варианта регенерации. Одно назвал эпиморфным или эпиморфозным. Вот, эпиморфоз, эпиморфная регенерация. Это такая регенерация, при которой обязательно должен быть остаток органа или культя, да, на которой образуется регенерационная бластема. Причем образование этой бластемы непременно связано со стимуляцией пролиферации клеток, которые образуют саму по себе бластему. Значит, тут обязательно должны быть митозы. и рост бластем. И надо вам сказать, что оказывается, регенерационная и эмбриональная бластема, посаженные одна, скажем, реципрокно, на остаток, на пенек эмбриональную, скажем, регенерационную бластему вы сажаете на эмбриональную, или эмбриональную на пенек регенерационную, они понимают сигналы от пенека и развиваются нормально. Значит, этот процесс очень похож, значит, похож на центр вот этого вот развития регенерационное, вот, и нормальное, они чрезвычайно похожи. Вот это вот сходство оценивали методом генетического вычитания, то есть смотрели, какие гены экспрессируются в том и другом случае, и смотрели на разницу их. Разницу нашли только в самых первых генах экспрессии, а потом все то же самое, что в нормальном развитии. Это эпиморфоз. Итак, это должна быть, должен быть остаток органа или культя, должна быть раневая поверхность выраженная, на которой образуется регенерационная бластема с участием пролиферации клеток. Клеты, которые наполняют бластему. Надо сказать, что клетки, наполняющие бластему, они совсем не похожи на те клетки, которые есть в остатке органа. Значит, с остатком органа должно что-то произойти, чтобы он эти клетки от себя передал бластему. И второй вариант, второй вот важный вариант, который выделил Морган, это морфоаллаксис. Вот видите, это такой вариант регенерации, при котором бластема не образуется, митозы там не обязательны, а весь оставшийся организм или ткани органа просто перестраиваются, переплавляются из того, что есть, в то, что нужно. То есть они как бы теряют специфические черты, для этого не надо делиться, они теряют специализацию свою и переделываются в ткани развивающегося организма. Это вот морфоаллаксис. Вот для многих беспозвоночных он характерен. Скажем, для некоторых условий регенерации планарий, гидр. Об этом мы поговорим тогда, когда будем говорить о регенерации эволюционным или систематическим методом. Это вот то, что отмечал Морган. А вот еще такие варианты, о которых мы с вами так, в общем, говорили, как способ регенерации, это вот разного рода гипертрофии. Вот это регенерационное, вот видите, это мы об этом говорили, за счет клетки ткани остатка органа, клетки при этом не прекращают, не продолжают выполнять свою специфическую роль, ну, скажем так, гепатоциты печени, они продолжают работать, а при этом еще делятся и восстанавливают утраченный орган. Это регенерационная гипертрофия. И компенсаторная гипертрофия характерна, как мы уже говорили с вами, для оставшегося одного из парных органов при удалении другого, кто на себя берет повышенную нагрузку. Ну и, наконец, вот еще один тип регенерации, который выделил преподающийся эмбриолог Борис Петрович Торкин, который работал в Санкт-Петербурге, такой выдающий человек, он, кстати, автор, ну ладно, не так. Вот соматический эмбриогенез, он ввел, он предлагал по-другому немножко подойти к вопросу о регенерации. Он считал, что дело все в том, забегая вперед, я вам скажу, что вот мы не удивляемся, что у человека, ну, вот скажем, не устанавливается палец. Не восстанавливается, там рубец образуется, и рана закрывается, конечность, ничего этого нет. Но у многих высших форм так происходит, у птиц, например, у рептилий так происходит. А у тех, что пониже, вот скажем, у амфибий и хвостатых, очень даже все происходит так, что восстанавливается столько раз, сколько будет нарушено. И он для того, чтобы это все объяснить, а очень низко организованных, таких как, скажем, губки, гидроидные некоторые, это не гидроидные, не медузоидные, а гидроидные, вот эта форма. Там восстановление происходит даже в случае пропускания животного через так называемый мельничный газ. Вы считаете, вы протерли его через стенку, вот эти вот ошметки, которые остались, они собираются в организм. Вот такая регенерация. И он предложил такую систематику. Он сказал, что вот те формы, для которых индивидуальность эволюционно очень важна, вот сама по себе цена индивидуальность. Вот скажем, ну, раненый волк, который там не восстановил лапу, он в стае важен, если он будет охранять. Там есть элементы такой взаимной помощи у волков, как в социальных группах. И он будет ценен. И вот его индивидуальное накопление, вот его, так сказать, индивидуальность, она важна и эволюционно закреплялась к отборам. И регенерация у них поэтому шла на скорость. Ему важно было не потерять себя. Потому что если бы у него произошло нечто вроде морфолаксиса, то есть волк превратился в кому-то клеток, потом снова волк, он наверняка утратил бы все то, что он приобрел в процессе. Он утратил бы интегрирующую систему, скажем, нервную, костную систему, то, что давало ему, так сказать, его такой морфологический опор. И, конечно, все данные. И он считал, что вот в этом случае очень быстро идет задержка дефекта. Надо вам сказать, что при любой регенерации участвует в ответе регенерационном не только специфическая ткань, вот скажем, вы порезали мышцу, вот не только миобласт образуется, но обязательный участник любого регенерационного процесса – это соединительная ткань. И вот оказывается, соединительная ткань, она участвует особенно быстро в тех формах, где отсутствует восстановление органов. Вот там очень быстро рубцевание идет. И как показано на хорошо регенерирующих организмах, если вы каким-то образом подействуете на раневую поверхность соединительной ткани, то регенерации не будет. Она просто закроется, как лучше. Значит, он разделил, что вот бывает соматический эмбриогенез, вот у этих низкоорганизованных, где утрата индивидуальности, структуры, вот, всяких там координат полярности, всего того, что структурировало и держало этот организм, ну и, так сказать, во всех отношениях его индивидуальности, там идет быстро заделывание дыр. А там, где это не важно, то идет вот полноценное восстановление, ну, от органа до целого организма. Вот это вот соматический эмбриогенез, остатки органа, как эмбриогенез. Это вот такой вариант регенерации, который выделял Борис Петрович. Ну, вот, наверное, привлечь, но вот 5 минут. Осуществляется очень мощная регенерация. Это мощная. То есть та, которая наиболее изучаема, изучается и представляет, вероятно, наибольший практический интерес. Ну, можно поэтапно разобрать стадии. Первое отвечает, ну, вот здесь на примере конечности, у саламандры. Первое отвечает на воздействие на ампутацию, конечно, кровеносной системы. Сосуды сжимаются и образуются на раневой поверхности фибринный сгусток, который ее всю, это уже более поздней стадии, покрывает. А потом дальше все события развиваются на раневой поверхности. Значит, под фибриновым сгустком происходит следующее. Значит, части ткани, поврежденные, начинают фагоцитироваться, пришедшие из крови макрофаги, которые одновременно и чистят раневую поверхность, раздворяя матрикс клеточный и отпуская клетки из такого тканевого замка, они становятся свободными. Потом у клеток исчезает, вот здесь вот покров нарушается. И, значит, макрофаги работают на раневой поверхности, убирая вот этот вот клеточный дефект, образовавшийся в результате нарушения. Вытанговые ее, это вот компонент крови. Следующим и очень быстро у амфибии, это примерно через сутки, образуется так называемый раневой эпителий. Раневой эпителий появляется от края раны. Вот представьте себе, что мы произвели вот эту ампутацию, это у нас раневая поверхность. Вот это раневая поверхность конечности. вот здесь вот клетки покровного эпителия, которые потеряли вот всех соседей. Вот здесь же был просто непрерывный покровный эпителий. Это вот такой вид сверху. Если сбоку, то это вот можно рассматривать. Вот эту поверхность мы рассматриваем. Вот эти клетки потеряли соседей по эпителию. А надо вам сказать, что организм, вот все органы, не вступают в процесс регенерации, потому что все клетки во всех тканях находятся в состоянии, которое получил название кооптация. Вот это состояние кооптации говорит о том, что все позиционные адреса заняты. Что такое позиционный адрес? Это наличие соседа справа и слева, имеющий действительно свой позиционный адрес, который, кстати, легко устанавливается в системе полярных координат. То есть есть все соседи. И кооптация является следствием торможения такого вот блока клеточных возможностей, так как они, так сказать, все друг к другу идут. Они не могут делиться, не могут двигаться. Вот такой вот заторможенный такому кооптированной клетке состоянии. Как только вы нарушаете целостность, прежде всего, покров, вы выводите их из состояния кооптации, ибо они все потеряли соседей здесь, им есть куда двигаться. И все они свои морфогенетические способности, а морфогенетические способности связаны с движением, с пролиферацией и с морфогенетикой, они могут проявить. Вот в кооптированном состоянии они их проявляли снизу вверх. Вот была кожа, вот это вот наружные эпителии, это внутренние, вот это, так сказать, базальные. Вот здесь вот как бы стволовые клетки, а вот здесь вот слущивающиеся эпителии, они дифференцируются вот так. Вот эти делятся, вот сюда вот поступают, здесь они отбрасываются. Вот они это могли. Здесь они могут двигаться, их никто здесь не тормозит. Контактного торможения нет. Вот это состояние кооптации достигается через контактное торможение. Вы убрали контактное торможение, что делается с клетками эпителия? Они ориентируются, они, во-первых, из вот каких-то таких вот более или менее квадратных становятся вытянутыми. У них их филаменты выстраиваются вот в такую вещь. Они носами к центру повреждений поворачивается. По всей раневой, вот по всей вот раневой зоне уцелевшей вот повреждений. Вот так. А дальше они начинают сюда ползти. Для того, чтобы ползти, нужно, чтобы был субстрат, чтобы там были вот эти вещества, которые получили название. Вот эти вот молекулы, цены. Вот фибролитин обычно. Вкладывается, вот они по фибролитину ползут. И заполняют всю раневую поверхность, а перед этим ее обработают воды, там, значит, она вычищается. И вот эти клетки движутся навстречу друг другу до тех пор, пока не сойдутся в центре. Тут они упершутся лбами друг друга, контактно тормозятся. И восстанавливают контактное вот это состояние контакта. Но это все в один слой клеток происходит. Это один слой эпителиальных клеток. И вот состояние, когда раневая поверхность закрыта одним слоем клеток, оно обязательно для стимуляции дальнейшей регенерации. Вот это однослойный эпителий получил название регенерационный. Он не имеет базальной мембраны, и он может посылать некоторые проклиновые факторы, которые воспринимают культя, и в ответ на них начинается процесс регенерации и формирования полостей. То же самое, что при эндогенезе. Какие факторы вам известны? Это человек-кость. Ростовые факторы. Вот они посылают их в бластему. Бластема отделяет от себя мезенхимные клетки. Мезенхимные клетки разного происхождения теперь доказаны. Это могут быть сателлитные, резервные, стволовые клетки. Это могут быть продукты дедифференцировки дифференцированных клеток, скажем, миобласты. Они мегаядерные, становятся одноядерными и превращаются в бласты. И они составляют внешне очень выполненные однородные мезенхимальными клетками вот эти вот самые регенерационные бласты. А дальше регенерационные бластемы, как вот здесь вот показано, начинают увеличиваться и дифференцироваться так, как это, в общем-то, происходит в нормальном эмбриогенезе. Вот здесь вот показаны все эти стадии формирования регенератора до завершения регенерации. Вот. Теперь мы с вами говорили о том, что мезенхимные клетки, вообще, что соединительные тканные клетки, как обязательные компоненты участия в любом регенерационном процессе, могут его тормозить. И это действительно так. Если вы возьмете раневую поверхность, вот если вы сделаете таким образом, вы ампутировали конечность, легко регенерирующую, вот так вот. А здесь остается у вас старые кожи. Старая кожа, она отличается от регенерационного эпителия тем, что здесь есть базальные мембраны, здесь тканные клетки составят дерма, это соединительные ткани. И вы возьмете вот этим лоскутом, прикроете раневую поверхность у хорошо регенерирующих животных. Вы затормозите регенерацию. Регенерация не будет. Ну и, соответственно, справедливо обратно. Если вы знаете, что соединительный тканный компонент тормозит регенерацию, а вы тормозите соединительный тканный компонент, то вы побудите не регенерирующие, не способные к регенерации животные регенерации. Но вот, скажем, на млекопитающие это особо успешный биоинтересмолог, я знаю, что, по-моему, апостема получилось регенерацию ногтевой паланки, какие-то такие же вещи. Путем как раз подавления соединительного компонента. Теперь смотрите, какое это имеет значение. Это, если считать по токену, это все сохранение индивидуальности. Надо скорее зарубцевать, когда рубцевание происходит быстро. А то, что она не восстановилась, ну ладно, она трех ногах. Вот. А какое это имеет значение для нас с вами? Ведь вот процесс репаративной регенерации, он вообще говоря, идет по тем же законам, по которым идет физиологический. Только там все это как такое вот внутренне сжато, быстро происходит. Ну вот что при этом обнаруживается. Я вам назвал такое имя Александр Николаевич Студинский. Он и его сотрудница Стриганова в свое время пытались восстановить скелетные мышцы, скажем, двуглавую мышцу, у животных, которых она очевидно не регенерирует, скажем, у птиц, на петухах, ну, крыс. А делали они таким образом. Они разрезали кожу, иссекали мышцу из вот сумки мышечной, оставляли концы. Потом то, что было иссечено, превращали в фарш, ставили на место, зашивали и растягивали эту штуку. Ну, зашивали, хирургически такая операция. Если шло о кости речь, о трубчатой кости, они вымыщивали кости из-под костницы, тоже ее превращали в фарш месиво, вставляли на место и наоборот не растягивали, а нагружали. Потому что нормальная кость трубчатая, ее структура образуется при нагрузке нормально, а мышцы при растяжении. И вот эти два фактора обязательны. Кстати, вот космонавты, возвратившиеся вот с орбиты, они, как правило, имеют внутреннюю кость, то есть там у них отсутствует вектор тяготения, и выяснилось, что он нужен для физиологической регенерации. Кость становится крупной, архитектура. Вот самая, казалось бы, консервативная, такая самая, ну, архитектурно значимая, как бы неподвижная структура кости, она все время перестраивается под нагрузкой. И вот эти вот арки, костные вот эти вот балки, они удивительно это технологичные вещи. Ну вот. И вот это все, так сказать, конечно, вот что они делали, они вот нагружали по этому кости. У них восстанавливались и мышцы, и кости. Но когда они делали повторное, то с каждым следующим повтором этой операции соединительный тканный компонент в их мышцах увеличивал свое присутствие. его постановил все больше, больше и больше. А это значит, что он как бы имитировал то, что при физиологической регенерации происходит с возрастом. Скажем, на третьей, четвертой регенерации у них у молодого там петушка мышца восстанавливается такой, на которой она должна была бы быть в норме у очень старого петуха. Понимаете? А что это для нас значит? Это значит, что с возрастом мы превращаемся в свою соединительную тканную копию следствие года физиологической регенерации. Вот оценили это, и когда он будет говорить об успехах геронтологии, и вот вспомните, как сказать, Симонов сначала принимал. Вот это так. Это всякого рода эксперименты, где показано влияние тех же факторов, которые в нормальном развитии действуют на регенерацию. Но вот этот фактор, помните, он индуцирует образование конечностей. Он же может стимулировать регенерацию у ксеноз. Вообще у ксеноз нормальной регенерации нет. Ростовой фактор добавлен сюда, вот здесь восстанавливает. Вот. А это вот, знаете, вот это вот правило дистилизации, оно, кажется, нарушается вследствие, как понятно было, что, оказывается, вот дистилизацию это вызывает градиент ретинольной кислоты. Вот этот градиент, он много, вот его градиент вдоль, вот если вот здесь вот туловище, а вот это конечность, вот здесь голова, здесь хвост, вот его градиент вдоль ретинольной кислоты, начиная от первичной полоски. Вы уже знаете, что это первичные полоски, да, сейчас. Вот от первичной полоски, вот он дает позиционный адрес появлению передней и задней конечности. Там ТБХ4, ТБХ5, гемиозисные гены экспрессируются, образуют вот места, где экспрессируются FGF10, вот эти гены, индуцирующие конечности. Ретиновый градиент и здесь также важен. Помните, ретиновый градиент определял, когда на месте, мы даже картинку такую видели, на месте хвоста образовался пучок конечности. Ну вот здесь вот, оказывается, можно таким образом, вот ретиновой кислотой, поменять вот это вот на русский правило дистилизации. Вот так вы амфетируете конечность, должна развиваться стерилизация. Если вы дадите неправильный ретиновый градиент, то вот это вот, вот поверхность клетки обманутся, они получат ложный сигнал и восстановят то, чего не было утрачено. Понимаете, вот это еще раз повторяю. Вот такая вот вещь. Ну, это примерно то же самое здесь. То же самое. Я уже так немножко спешу. Просто посмотрите сами, оцените. Я вам хочу еще об одной регенерации рассказать, которая в примере, которая тоже мне, так сказать, вписывается в общий ряд. Она своеобразная, это так называемая вольфовская регенерация. Может быть, вы по ходу наших занятий когда-то ее называли. Вы не помните такое название вольфовская регенерация? Нет? Никто не помнит. Это регенерация хрусталика. Регенерация хрусталика, она абсолютно атипичная, уникальная. Она долгое время служила примером, который иллюстрировал возможность перехода одних дифференцированных тканей в другие. То, что называется трансдифференцировка. Вот она описана у тритонов. Оказывается, если у тритонов залить хрусталик, то он развивается, как вы думаете, из чего он развивается? Там не просто пустой зрачок будет, а он заполнится вам пустой. Вот он разожжется из верхнего края радужки. Из верхнего края радужки. Из верхнего края радужки он разовьется сначала таким образом, что клетки, пигментные клетки радужки теряют пигмент. Тоже вот парадокс. Самая темная, самая черная радужка превратится в совсем прозрачную. Для этого она сначала потеряет пигмент, она его выбросит, идет такого варианта экзоцитоз, который мы учим назвать шедди. Она отбросит все пигментные граны. Оставшиеся клетки без пигмента, они будут вполне эпителиальными, и они вот нейрального происхождения, но в данном случае они превратятся в эпителиальные клетки, из которых развиваются тоже. Они в виде капли на дисках над пустым зрачком. Эта капля будет расти, отделится от дорзальной части радужки и заполнит этот зрачок. Это будет эпителиальный пузырек происхождения из дорзальной пигментной системы. А потом он поделится на волокна из своей внутренней части и эпителии, которые сверху не закрывают, будут расти как кристалл. Значит, это совсем не нет, там никакого остатка органов нет. Трансдифференцировок за счет пигментных клеток, которые нейрального происхождения, и образование нормального хрусталя. Хотя сам хрусталик тоже может, если его убрать, он из края хрусталика восстановит тоже хрусталик, только он будет в виде бублика. Он закроет радужку, превратившись не в сферу, а в такой бублик. И тогда на срезе он будет выглядеть так. Вот это будет настоящая регенерация, не вольт хрусталь. Но через такую хрусталь, конечно, ничего не будет. Вот это радужка. Это тоже радужка. Это вот глаз. Вот здесь должен быть хрусталь. Вот когда мы его удаляем, то вот из этой части он развивается, приводит к регенерации. А когда вы его экстирпируете таким образом, что остается часть на зрачке, вот глаз вот так можно еще видеть, этот зрачок. Вот это он на вас смотрит, а это вот его разрезает вот. Он восстановится, но он восстановится в виде вот таких вот двух на среде полусфер, образует вторую, вот такую дугу. Как настоящий. Вольфовский не настоящий, но хрусталик. Через хрусталик можно будет смотреть. Вот такие вот вещи. Ну, а морфолаксис можно проверить. Я не знаю, у нас уже совсем времени нет. Я лучше, когда вы знаете, что про морфолаксис вы слышали, что это такое. Ну, вот можно показать. Вот здесь вот на гидре похоже, вот как формируется почка, перепересадка. Ладно, мы это опустим. Значит, я вам просто расскажу о другом. Вот, извините, что так приходится торопиться, то, о чем я говорю, на самом деле целый курс существует. Я вот хотел бы познакомить с тем, о чем можно тут говорить. Вопрос такой. Как регенерация представлена в систематическом виде от эволюционно более старых организмов к эволюционно более молодым? Как вы считаете? Вот от губок влекопитающие на эпизитивную тенденцию катающую. Уменьшается. Давай просто посмотрим прямо вот так вот, галопом и так сон. Значит, губки, протертые через мельничный газ, образуют из остатков вот этих клеток, они сползаются, множество разных губочек. Это, конечно, не будет восстановлением той губки, которую вы протерли, но это будет ее порождение такое, гомологичное ей, во множестве произошедшее, это будет, ну, точный вариант симметрического эмбриогенеза. Ибо если вы от такой же губки отрежете часть, она будет очень долго заживать. Скорее всего, это будет долго длиться. То есть вот рубцевание там будет длиться долго, а соматические эмбриогенезы будут хорошо. Это малоинтегрированная форма с точки зрения старого. То же самое можно сказать о гидроидной памяти. Там из малой части гидры, причем рассчитали из какой, резали, примерно из одной двухсотой части, комочек из двухсотой части гидры, может установиться маленькая гидрочка. Считали, что ответственны там так называемые за процесс восстановления специальные и клетки. Потом вывели расу без И-клеток, И-клетки убивали рентгеном. Восстановление все равно идет. Там все превращается во все. Там полный, так сказать, разных литров возможно. И в то же время, вот так, там возможно и восстановление, скажем, головной части, подошвенной части, при пересадке в некую зону вот сюда, восстановление либо головы, либо подошвы, в зависимости от некоторых обстоятельств, у нас уже нет времени говорить, вот, она может и всякая, и, значит, и часть восстанавливать, и восстанавливается из малого целого. Затем дальше плоские черви, планарии. Вот среди планарий есть такие, которые регенерируют так же хорошо, как гидры и гульки. То есть сколько раз вы их будете резать, вот столько раз из таких частей они восстанавливаются. Вот, кстати, на этом опыте можно показать сходство между регенерацией и бесполым размножением. Здесь есть так называемый головной и подошвенный градиент торможения и активации вот этих головного и хвостового конца. И вот место при росте гидры, где этот градиент сходит на ноль, гидра растет, вытягивается, вот здесь вот появляется нулевая точка. Оно становится местом точковать гидры. Так, вот. Так вот, планарии, среди планарий есть такие, которые неограниченно хорошо регенерируют. Это один из излюбленных объектов эмбриологов, которые занимаются регенерацией планарий. Их очень интенсивно изучают в Пущино, в лаборатории Шельман. Там это все хорошо занимается. Вот. Дальше, какие дальше идут систематические назначения? Круглые, да? Так вот, круглые. Плоские, это планарии, а круглые черви. Это нематоды. Регенерируют все плохо. Все плохо. Паразитически свободно живущие. По тем причинам, что это, как правило, организм, у которого считанное число клеток, как крайние мозаики, там, как говоря, ресурсы для регенерации. Там очень рано происходит разделение на соматические и воспроизводящие клетки, воспроизводящих считанное число, и ни во что не восстанавливаться не надо. И это правило нарушается следующим таксоном. В кольчатых червях, у кольчатых. Они тоже делятся таким образом, как мозаики, но у них появляются так называемые необласты. Это, ну, по нынешней терминологии, это резервные стволовые клетки. Они расположены у каждой сетки, у каждого червя. И они настолько хорошо позволяют регенерировать этим червям, что восстанавливают даже половые части. То есть они тотипатентные половые клетки, резервные. И дождевой червяк, он регенерирует из нескольких членов. Но проявляет вот эту особенность, о которой мы с самого начала говорили. С одной стороны, извращение полярности, то есть когда вы отрежете слишком близко к головному концу, у вас образуются две головы, когда слишком близко к хвостовому, два хвоста, тут полярность окажется нарушена. Когда вы где-то в середине проводите срез, здесь выполняется правило гетерономной метамерии, о котором мы говорили. Это гетерономно построенный метамерный организм. Вот здесь. Вот на этой поверхности, по гетерономному принципу, установятся только головные сегменты. А вот на этой поверхности, на нижней, восстановятся сначала задний членик, а затем интеркалярно и червя. Ну так, как это бывает в нормальном развитии при образовании головных и тулущих. У насекомых. У насекомых и у всех членистоногих регенерация ограничивается линьками. Межлиночный период может идти восстановление. Линька – это наружный скелет регенерации. Значит, у позвоночных таким образом, у миноконов плохая, у костистых плохая, и вдруг хорошая у амфибий. Но у костистых рыб есть корм, которых очень древних, у которых как у амфибии, полипность. У амфибий у хвостатых хорошая, то есть там конечности, конец морды, хвост и многие другие органы регенерируют столько раз, сколько им будет амфибия. А у бесхвостых нет, у них плохо. У всех амниот, у всех амниот, регенерация слабая. Там, вернее так, за делание легких уделок целания, а восстановление дроби не происходит. Это не касается печени, которая восстанавливается выше. Там гипертрофия. Помните? Регенерационная гипертрофия. Вот такая вот вещь. Ну, а с нами, вот я говорил, как это с геронтологией связано. Значит, из-за того, что у нас очень хорошо происходит рубцевание и компонент рубцовый, ну, соединительный ткань, он присутствует в любой регенерации, а немножко обгоняет специфический компонент, то с каждым актом физиологической регенерации у нас относительно будет наполняться вот содержание соединительной ткани. Вот это, так сказать, наш такой хронометр по ангиогенезу. Вот, собственно, все. Thank you.